Православная беседа.
Я Чалых Иван, ученик 8 класса школы-интерната номер 3. Сегодня я познакомлю вас с житием благоверного князя Иоанна в иночестве Игнатия Угличского. Он является моим небесным покровителем, так как я родился 1 июня, в день памяти святого. Благоверный князь Иоанн родился около 1477-1478 годов и принял крещение в Великих Луках. Он был сыном князя Андрея Васильевича Угличского, третьего сына великого князя Василия Темного и княгини Елены. С самого младенчества князь Иоанн выказывал необыкновенную сдержанность, несвойственную детям его возраста. Рос кротким и смиренным. Его не привлекали детские игры и царские забавы. Он с большим интересом изучал Святое Писание. Потеряв любимую мать в 6-летнем возрасте, он находил утешение в теплой молитве. Молился по ночам, а днем присутствовал на всех церковных службах. С усердием предавался юный князь чтению божественных книг. Он очень любил общение с людьми благочестивыми, подавал милостыню, помогал нуждающимся. Среди шума и житейской молвы, окруженный толпой царедворцев, Иоанн больше походил на инока, нежели на князя и богатого наследника. На княжеское звание и почести он не обращал никакого внимания. Все, что не относилось к просвещению разума и спасению души, для него как бы не существовало. С малых лет князь Иоанн был воздержанный в пище, одевался скромно и просто, насколько позволяло ему его высокое звание. Старался украшать себя благими делами, нежели богатыми одеждами. Царствование Василия Темного и Иоанна III отличалось обострением междоусобиц, когда удельные князья стремились ослабить централизованную власть московского государя. В это время великий московский князь Иоанн Васильевич просто воспылал ненавистью к своему родному брату, благоверному князю Андрею Васильевичу Угличскому, и его сыновьям, 13-летнему Иоанну и 12-летнему Дмитрию. Великий московский князь приказал схватить отроков Иоанна и Дмитрия, наложить на них тяжелые оковы, отправить в город Переяславль и заключить в темницу. Князь Андрей вскоре скончался в Москве. Так как Переяславль находился недалеко от Москвы, на дороге к Угличу, месту княжения Андрея, все это могло напоминать народу об узниках и возбуждать в нем сожаление к ним, чего великий князь не желал. То детей князя Андрея перевезли в темницу на Белозеро, а потом в Вологду, где также держали в заключении, закованными в тяжелые оковы. Все имущество Иоанна и Дмитрия состояло из одной иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, наследство от родителя. В столь юном возрасте, лишенные родных и друзей, возможности испытать радости жизни, видевшие около себя только лица своих стражей, царственные узники находили утешение только в молитве к Богу. Вера в Бога спасала их от уныния и отчаяния. Благоверный князь Иоанн проводил дни и ночи в молитве, совершенно отрешился от мира и достиг такого духовного совершенства, что, молясь, непрестанно проливал слезы. Когда его брат Дмитрий изнемогал от печали и отчаяния, он старался утешить его, говорил с ним о Боге, о терпении святых, о будущем воздаянии страждущим невинно. Но сам князь Иоанн тоже нуждался в утешении, а должен был забывать о самом себе, чтобы помочь брату. И когда возвращал Дмитрия к духовной радости, то и сам радовался. Это была единственная радость в их страдальческой жизни. Наступала 32-я весна их томительного заключения. Природа в это время года пробуждалась и оживала, а князь Иоанн ослабевал с каждым днем. Он тяжело болел. Напрасно брат старался утешить его надеждой на выздоровление. Иоанн не только не верил его словам, но и не желал выздоровления. Смерть была для него радостным избавлением от страданий и возможностью соединиться со Христом. Князь Иоанн желал только одно – быть постриженным в монахи. По настоятельной просьбе Иоанна в темницу прибыл игумен Спасо-Прилуцкого монастыря Михаил, который, видя пламенное желание узника, его веру и крайнее изнеможение, не только не отказал ему в пострижении, но и облёк его в схиму с именем Игнатий. Новый схимник поблагодарил Бога со слезами, причастился святых тайн, осенил себя крестным знамением со словами «Господи, в руцы Твои предаю дух мой» и отошел ко Господу. Он скончался тихо и мирно в 45-летнем возрасте 19 мая 1522-1523 года. Как только разнеслась весть о кончине князя Иоанна, все жители города пришли к дверям темницы приложиться к телу страдальца, проводить до могилы. И только князю Дмитрию, несмотря на его рыдания и просьбы, не позволили проводить брата в последний путь. При звоне колоколов, городских церквей и множестве народа, игумен Михаил с монастырской братьей и местное духовенство с благоговением вынесли из тюрьмы тело князя-схимника и направились к соборной церкви Воскресения Христова, где должно было совершиться его отпевание. Еще во время медленного шествия некоторые люди, прикоснувшись к мощам Игнатия, стали получать исцеление. Одна расслабленная женщина по имени Александра, услышав о кончине благоверного князя, стала молитвенно просить его и тотчас же получила исцеление. Когда собирались предать тело князя-схимника земле, смертельно больной житель Прилуцкого села по имени Михаил просил поднести его к гробу, где, прикоснувшись к нему, получил исцеление. Тело благоверного князя было помещено в Спасо-Прилуцком монастыре. Игумен Михаил призвал из села каменщика, чтобы тот сделал над могилой князя каменную гробницу. По невежеству каменщик во время работы сел без всякого уважения на гробницу князя и в ту же минуту был поражен болезнью. 3 дня продолжались его страдания, пока он, осознав свою вину, не пришел к гробу святого и со слезами не попросил у него прощения. Он также скоро получил исцеление, как и заболел. Жители Вологды, глубоко чтившие невинного страдальца при жизни, после его погребения обращались к нему с молитвой и, по милости Божией, получали от него чудесное исцеление. Многочисленные факты исцеления на могиле князя Иоанна убедили всех в его святости. Житие и чудеса преподобного Игнатия были написаны вскоре после его кончины, в первой половине XVI века, его современником, монахом Лонгином. Служба святому князю была составлена также в XVI веке. Тем и мы, уба, грешние, верно ублажаем тебя, угодничая Христа Бога нашего. Наконец жития, украшение ангельское, великий образ восприял еси, а тыде, ко Господу радуйся. Ему же о нас, слики святых молися, совершающих присно память твою. А сейчас на вопросы читателей библиотеки ответит настоятель храма великомученика Георгия Победоносца иерей Алексей Гончаров. Иногда человек невольно задумывается о том, что может умереть. Подскажите, пожалуйста, как побороть в себе страх смерти?
Многие люди, возрастая, начинает задумываться о загробной жизни и приходит к выводу, что когда-нибудь придется предстать перед Богом, когда-нибудь начнется загробная жизнь. И если человек является православным и понимает, каким образом формируется загробная жизнь, то это облегчает, дает возможность ему рассуждать без страха, потому что у человека есть свойство бояться того, чего он не понимает. Соответственно, чтобы нам не бояться смерти и чтобы наши дети этой смерти не боялись, мы должны очень подробно и хорошо изучать точку зрения, которую нам предлагает Православная Церковь о загробной жизни.
Отец Алексей, скажите, пожалуйста, можно ли православным делать татуировки? И если можно, то какие?
В книге «Левит», которая для нас переносит закон Ветхого Завета и духовный закон в Новом Завете, говорится четко: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накладывайте на себе письмен». Духовно перенося на современность это указание, это правило, мы делаем вывод, что татуировка для православного – вещь недопустимая. Конечно же, если придет человек, сделавший татуировку в храм, ни один верующий не имеет права его оттуда выгнать. Но если перед вами стоит выбор, делать ли себе татуировку или нет, и как на это реагирует ваша православная совесть, то этот ответ, этот духовный закон, описанный в книге «Левит», должен дать вам четкий ответ, что если вы православный, то татуировки делать нельзя.
На вопросы читателей библиотеки отвечал настоятель храма великомученика Георгия Победоносца иерей Алексей Гончаров.